Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! За семейным столом вновь собралась теплая компания. Во-первых, ведущая Алла Митрофанова.
Во-первых, ведущая Александр Ананьев.
Нет, во-первых, наш сегодняшний гость, настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, священник Александр Сатомский. Прекрасный собеседник. Мы очень рады, что вы согласились с нами поговорить этим вечером. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
И немножко позволим заглянуть вам за кулисы нашей программы «Семейный час» на радио «Вера». Когда мы обсуждали с отцом Александром тему, которую вот мы предложили ему, он сказал: «Вы знаете, я был обескуражен. Я не знал, что так возможно, и я, честно говоря, даже не знаю, о чем здесь можно говорить». Помните, отец Александр, в свое время одна из... Ну, вы как человек, который внимательно следит за публикациями в разных СМИ, одно из изданий выдало, для меня это было прям вот событие, выдало такой вот многообещающий заголовок: «Как купить квартиру в Москве, зарабатывая 100 тысяч?» И ты кликаешь, ну, потому что тебе же интересно, как купить квартиру в Москве, зарабатывая 100 тысяч. Кликаешь, а там статья открывается, и статья состоит из одного слова: «Никак». Вот здесь примерно то же самое. Как увязать знаменитую книгу Лествица, преподобного Иоанна Лествичника, с семейной жизнью? Ответ — никак, по мнению отца Александра. И все-таки мы попробуем. В четвертое воскресенье Великого Поста Церковь Христова празднует память преподобного Иоанна Лествичника, автора известной во всем христианском мире книги «Лествица», книги, созданной... Поправьте меня, отец Александр, если я ошибаюсь, монахом и для монахов.
Безусловно.
А поскольку между монашеством и семейной жизнью часто ставят, если не знак равенства, то что-то на него очень похожее, для меня это такой, знаете, знак приблизительного равенства, две такие волнистые линии. Я вижу немало сходств в жизни, ну вот, человек избирает два пути, да, либо монашеский путь, либо семейный путь. И тот, и другой — это путь ко Христу, иначе все не имеет смысла. Просто это два разных пути, у которых есть много общего. И в этом смысле нам показалось любопытным примерить некоторые, понятно, что, наверное, не все, но некоторые из этих 30 ступеней духовного восхождения к семейной жизни. Вообще, отец Александр, сам принцип вот этих ступеней, он насколько необходим? Потому что вот как я вижу себе свою духовную жизнь, там, конечно, не ступени. Там сплошная интуиция и такой эмпирический путь проб и ошибок. Ты сначала бросаешь это и пытаешься научиться этому, потом понимаешь, что этому ты не научился, а это не бросил, пытаешься бросить что-нибудь другое и научиться чему-нибудь другому, потом понимаешь, что лучше ты не стал, и вот как-то год за годом, ну, как-то вот, наверное, ты надеешься, что лучше становишься. А здесь тебе говорят: смотри, есть программа, и по этой программе все будет просто. Это работает?
Ну, объективно говоря, мне кажется, тему Лествицы нужно обсуждать с синаитами. То есть с теми людьми, в чьей среде текст родился, и которые, хочется надеяться, в соотнесенности с ним строят свою внутреннюю жизнь.
Вы имеете в виду людей, живущих на горе Синай, синаиты, да?
Да, 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 безусловно.
Что Иоанн Лествичник тоже жил на горе Синай, был монахом монастыря, расположенного на Синае.
Да, да. Ага. То есть это все тема синайского монашества. То есть смысл в чем? Недостаточность проработанности церковного учительства для мирян вынуждает как тех, кто осуществляет душепопечение, то есть пастырей, так и, собственно, самих мирян, на поиски адекватных форм и текстов в соседней, да, среде, где эти как раз вот формы душепопечения кажутся достаточно системными и однозначно разработанными, то есть в данном случае в монашестве. Но на самом деле это выглядит так, как если бы вы, потеряв инструкцию от посудомоечной машины, взяли от стиральной. В принципе, те и другие, да, объекты являются машинами.
С водой работают.
Они подключены к воде. Да, и осуществляют некую функцию очищения. Но, наверное, рассказывать о эффекте, который вы получите, применив ту инструкцию к этому инструменту, можно часами. Ну, точнее, правильно сказать, мы не можем сказать об этом ничего. Но если вы попробуете, то наверняка будет хороший материал для ТикТока, как бы, который соберет большое количество подписчиков и лайков.
Я уже представил себе, как я складываю посуду в стиральную машину.
Ну, согласитесь, захватывает.
Тонко.
Захватывает. Вот та же самая вещь получается, когда мы напрямую соотносим две этих очень разных традиции. Поэтому наш с вами кулуарный разговор, вот он так и звучал, что на самом деле никакой прямой соотнесенности нет, не было и быть не может. И сам автор текста, вот что важно, ее не предполагал. Мы исходим из ложной посылки, что такой тип учительства универсален, не понимая, что, в общем-то, та же самая лестница — это текст от настоятеля монастыря настоятелю монастыря. Он поэтому программный. Там пункты, подпункты, правила, ссылки, сноски, примечания.
Методичка.
Методичка — это про то, как в конкретных бытовых и исторических условиях создать вменяемую, адекватную монашескую общину. Как опыт Синайской пустыни, да, как бы периода поздней античности, раннего средневековья перенести в московскую квартиру, ну, как бы как раз вот мы и натыкаемся на ответ «никак». Это будет как с описываемыми нами инструментами.
А вот смотрите, слово первое об отречении от мира. Мы ведь можем разные смыслы вкладывать в слово «мир». Понятно, для монаха это гораздо более серьезный разрыв с предыдущей жизнью, когда он назывался мирянином и жил как мирянин. По сравнению с жизнью в монастыре, это совсем другая планета, условно говоря. Но вот смотрите, берем семью. В принципе, в каком-то смысле человек, который семьянин, он, если для него семья приоритет, для него тоже окружающий мир, в каком-то смысле, ну, может быть, не то, что от него отрекается, но он для него на втором, на третьем, там, на каком-то, на десятом месте, может быть. Я вот знаю по себе, например, мне, я помню, очень мудрая моя старшая подруга, когда я только-только вышла замуж, позвонила ей по телефону, мы там что-то с ней разговаривали, она меня прервала и говорит: так, важный вопрос, у тебя муж сейчас рядом? По-моему, даже я об этом рассказывала уже как-то раз на радио «Вера». Я говорю: ну да, вот он в соседней комнате. Она говорит: золотое правило. Если ты рядом с мужем, любые разговоры по телефону с подружками не длиннее одной минуты. Все. Вот понятно, что это несопоставимо с монашеской аскезой, но для меня это такая стала как, очень важное такое замечание. Не могу сказать, что я научилась воплощать его в жизнь. Но его справедливость для меня очевидна. Приоритет здесь, в семье. Мир подождет.
Причем иногда это приобретает высказанные формы. Наш хороший знакомый священник, рассказывая о своей семейной... У него 9 детей, по-моему. Рассказывая о своей семейной жизни, так прямо и говорит: как только мы обвенчались, весь остальной мир перестал для меня существовать. Для меня остался дом, и храм, и дорога между домом и храмом. Никаких друзей, никаких встреч, не имеющих отношения к семейной или церковной жизни, никаких посидеть, выпить кофе или чай, поговорить для меня не стало. Ну и, казалось бы, вот для нас, современных людей, ну это как чудовищная форма, да? Но это работает.
Мы просто видим результат.
Мы видим результат, это работает. Они счастливы.
Семья.
Они не живут за семью замками, они активны в социальном плане.
Дети блестящие все.
Да, дети не затворники, читающие там, этот, как его, книги на старославянском «Дома при свечах и лучинах». Нет, они абсолютно современные, свободные люди. Но вот этот принцип, он действительно работает. И это лишь первое слово.
Ну, мне кажется, здесь важно иметь в виду, что, наверное, все, чем мы будем заниматься в рамках эфира, очень емко характеризуется термином эйзегеза – введение смысла в текст. Классически мы бы должны заниматься экзегезой – выведением смысла из текста, то есть максимальной попыткой прочесть авторский замысел в этих строках. Когда это невозможно, мы, находя знакомые, понятные нам фразы и словосочетания, наполняем их тем смыслом, который ясен и актуален для нас.
Ага,
вот
понятно.
В этом ключе я наблюдаю, да, как бы осуществляется целый ряд проектов по прочтению такого рода монашеских текстов. Пальцем показывать не буду в те места, где они сейчас осуществляются, но это именно оно. Когда мы доливаем в текст того, чего, по всей видимости, ну, скажем так, с источниковедческой позиции, автор там не имел в виду даже близко. Но вот эта схожесть форм позволяет нам отметить возможность к тому, чтобы в этой точке за текст зацепиться. Второй маленький момент просто в качестве ремарки. Не надо переоценивать египетское монашество в плане грандиозности отречения от мира. То есть она действительно велика, но от мира отрекаются на том этапе, на классическом, египетские фелахи, крестьяне. Люди, которые, в общем-то, жизнь в глинобитной лачуге в деревне сменили на жизнь в глинобитной лачуге в пустыне. У них радикально изменились условия природные, ну даже не очень радикально, ну то есть ну, изменились, и условия социальные. Но в плане обеспеченности бытовыми благами, каких-то вот таких вещей, они не потеряли ничего. Об этом очень ярко говорит эпизод из жизни преподобного Арсения Великого, человека, который был воспитателем императоров. Да, он воспитал двух наследников византийского престола, потом он оставил, собственно, двор, да, и переселился в египетскую пустыню. И один брат был чрезвычайно искушен, когда пришел к нему в келью за духовными наставлениями, а имя Арсения уже звучало на тот момент времени, и увидел, что у него на одре лежит подушка. Я не помню, к кому из пустынников он пошел, значит, делиться этим наблюдением, что у великого Арсения на одре подушка. На что тот заметил, что кем был ты до оставления мира? Я был пастухом. Прекрасно. Кем был Арсений до оставления мира? Воспитателем императоров. Что оставил ты в мире и чем ты пренебрег? Ты спал на глиняном полу там и спишь на глиняном полу здесь. Там Арсений спал на шелках, бархате, вессоне, пурпуре и всем остальном. И здесь он спит на глиняном одре с подушкой. Вот она разница. Но представителей монашества типа Арсения Великого было немного. Большинство египетских монахов — это египетские фелахи. Вот это тоже как бы такое, ну, мне кажется, важное вводное наблюдение.
Спасибо.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня нашим гостем является настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, священник Александр Сатомский. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Говорим накануне празднования памяти преподобного Иоанна Лествичника о том, насколько Лествица могла бы стать хотя бы отчасти руководством для нас простых, сложных, непредсказуемых,
И предсказуемых
тоже, к сожалению,
людей, и
руководством построения семейного счастья. 30 слов. И некоторые из них, по-моему, вполне могли бы стать вот теми ступенями. Однако сначала я хочу все-таки спросить у отца Александра вот о чем. А есть ли вот по вашему представлению в том, что мы называем построением семейного счастья, такая своеобразная лестница, которая ведет нас наверх. Лестница, ступеньки которой перепрыгивать нельзя не добившись чего-то одного, ты не можешь добиться чего-то другого. Не добившись чего-то другого, не можешь добиться чего-то третьего. И насколько эта лестница, если она есть, универсальна для каждого?
Мне думается, что главным моментом вот в плане такой внутрисемейной педагогики должна бы являться ее неспекулятивность. То есть как раз мы не можем повесить методичку на холодильник и раз в квартал по ней сверяться.
Что достигнуто, что
да,
нет.
Сработало, сработало, промах, промах, промах. Так, эти пункты мы убираем, оставляем вот эти. В этом смысле то, с чем мы актуально сталкиваемся, с теми вызовами, с которыми мы актуально сталкиваемся как семья, вот с ними напрямую мы и должны взаимодействовать. Не ставить себе абстрактных задач. Потому что, кроме всего прочего, наших прямых, объективных, жизненных задач, мне кажется, нам хватит целиком и полностью, чтобы приобрести все добродетели и совершенства сверху донизу. Я вспоминаю отца Артемия Владимирова, который говорит, да, про то, что в поисках духовника не надо заглядывать в каждое дупло, вступите в брак. И все. И вы приобретете все эти совершенства в полном объеме. Ну, это такая свободная цитата, но мысль звучала примерно таким образом. Это действительно так. В некотором плане, может быть, даже наоборот, монах, оказавшийся в каких-то более-менее ровных, мирных, вменяемых условиях монашеского общежития и должен бы ставить перед собой какие-то задачи вот в таком спекулятивном ключе. Хотя и то мне кажется, что на самом деле обстоятельства будут догонять его теми задачами, от которых он не будет успевать отмахиваться. То есть ему будет не до постановки вот этих абстрактных, высокодуховных задач, а на самом деле вот всю эту реально высокую духовность он будет приобретать через ежедневные прагматические совершенно вещи.
Отец Александр, а приведите, пожалуйста, примеры. Какие, ну, с вашей точки зрения, вы как пастырь вот видите такие довольно простые задачи в семейной жизни, через которые мы можем, как действительно по лестнице, подниматься по ступеням стяжания каких-то добродетелей? Потому что, ну, быт — это и есть быт. Неужели он каким-то образом может работать для духовной жизни?
Прямым.
Объясните, пожалуйста.
Ведь момент, ну, классический момент из жития Антония, да, где мы читаем о том, что на этапе, на котором он посчитал, что вот ну теперь-то он уже готов к тому, чтобы получить глубокое духовное наставление, потому что во всех базовых добродетелях он вполне преуспел, да, он получил от Бога откровение пойти-то туда-то и посмотреть, например, таких-то. Да, он думал, что вот сейчас-то он и увидит вот этих подвижников 80-го уровня, которые, у которых из глаз молнии сыплются. Да? И он увидел двух сестер одиноких, да, которые прожили друг с другом всю жизнь в мире, не сказав друг другу плохого слова. И это выше твоего подвига, Антоний, свидетельствовал ему ангел. И много в какие такие вот обстоятельства он его погрузил, очень предметно описав, да, как бы что на самом деле нам бы нужно стяжать. Вот в этом плане, на самом деле, да, как бы самая простая, однозначная и понятная лестница духовных совершенств — это дети, с которыми ты вынужден расти. Чего хочешь, делай. Ты начнешь с примитивной аскезы, сна и бодрствования. Ты приобретешь прекрасный навык совершенства в этом ключе. Да, потом начнутся другого типа вопросы, там ты начнешь уже тренировать смирение, кротость, да, как бы умение слушать. И вот, понимаете, это бесконечный объем совершенств, который преподнесен тебе Богом на блюде с каймой. То есть только бери, бери и пользуйся.
Но мы же прокалываемся.
Безусловно.
Но постоянно, но на каждом шагу. Не только с детьми, друг с другом. Вы, не знаю, как часто ли встречаете в своей жизни мужа и жену, которые не сказали друг другу ни одного там какого-нибудь бранного слова. Или... Хотя нет, ну наверняка таких людей немало. Ну, скажем, муж и жена, которые никогда бы не поспорили.
Моему опыту это неизвестно, скажем так.
Я думаю, такие тоже есть люди, но это какая-то действительно уже добродетель, как вы сказали, 80-го уровня.
Мне кажется, это не добродетель на самом деле. То есть как добродетель это, наверное, можно рассматривать с определенного этапа семейной жизни. Если изначально нет никакого материала для споров, люди не вовлечены друг в друга. Им фиолетово, что там думает, хочет и что-то еще вот как-то осуществляет второй.
То есть, если мы спорим, это нормально?
Это хорошо. Вопрос степени напряженности. То есть, что мы хотим в этом споре? Я как раз вот тут в лествице, ну, как бы поставив перед собой задачу как-то вообще актуализировать этот текст, потому что я последний раз читал его в 15 лет.
Ого!
И с тех пор как-то я к нему больше не приобщался. Обнаружил там великолепный тезис. То есть в этом смысле, как, кстати, вот говоря о том, что на самом деле мы можем оттуда почерпнуть, вот здесь важно иметь в виду, что, скажем так, вот вся эта монашеская литература, да, кроме того, что она очень субкультурна и своеобразна, да, она является такой квинтэссенцией очень сильно действующих средств. То есть это вот к вопросу, да, что это не яд и не противоядие, это чистый вопрос дозы. В нужной дозе противоядие и лекарство, в ненужной дозе это яд и орудие убийства.
Ну, опять же, например, если можно.
Вот с тем же самым, ну, возьмем, например, слово о, по-моему, о гневе как-то и раздражительности, что ли, как-то так. Это что-то уже из середины.
О злословии и клевете?
Не-не-не, там вот попозже уже. Да, по-моему, это про гнев. Это уже середина списка, если я не ошибаюсь.
А без гнева и кротости?
Да, вот-вот-вот.
Как оно. Вода, мало-помалу возливаемая на огонь, совершенно угашает его, так и слеза истинного плача угашает всякий пламень раздражительности и гнева.
Оно. Вот в середине тезисов по этой теме есть великолепное замечание, которое идет в радикальный разрез с нашим базовым учительством. Ну, базовым я имею в виду таким, как бы, вот, самым широким. Мы говорим, что, знаете, ведь гневаться — это зло, это плохо, выяснять отношения в конфликтах не надо. То есть это все, знаете, должно быть миром и любовью, миром и любовью. И Иоанн Лествичник пишет: «Я знаю людей, которые в гневе избавились от осуждения, раздражительности и обид, сумев либо вывести обидчика на честность и проговорить повод обиды, либо получив извинения и успокоившись. И знаю других, которые под благовидным предлогом прикрыли это все и жили в состоянии тлеющего костра, который стал для них путем в погибель». Ничего общего с нашим базовым подходом эта штука не имеет. Но, насколько мы понимаем, в прагматическом плане это действительно работающая схема.
Да.
Поэтому, как бы говоря о применимости такого рода текстов, мы имеем в виду, во-первых, их гомеопатический объем, а во-вторых, учитываем, что некоторая степень их работоспособности в другой среде обеспечивается только общими тезисами о человеческом устроении вообще. То есть, скажем так, когда говорят про какую-то предельно общую антропологию, мы можем прислушаться. Как только темы начинают склоняться к монашескому вопросу, мы должны смело закрыть и вообще в ту сторону не смотреть. Потому что, опять же, в том же вот тезисах про безгневие великолепный пассаж, который наверняка абсолютно работоспособен в плане вот этого уединенного делания, но радикально неприменим к семейным отношениям, да, это тезис про то, что если хочешь избавиться от гнева и раздражительности, поступи в самое суровое братство, где обидами, побоями, оскорблениями из тебя, как из сидоровой козы, выбьют все это дело под самый корешок. Ну, то есть мы понимаем, что более или менее психически сохранный человек по этим критериям вряд ли будет выбирать себе жену.
Ксантипа, или как там жену Сократа звали, да? Да,
вот это классический пример. Но и я подозреваю, что на этапе, когда он вступал с ней в брак, он ожидал чего-то другого.
Скорее всего.
Непременно женись. Повезет, будешь счастливым, не повезет, будешь философом. А мы прервемся сейчас ровно на минуту. У нас полезная информация на радио «Вера». А через минуту мы вернемся к разговору о том, как подняться по сформулированным человеком ступеням вверх к семейному счастью и в конечном итоге ко Христу. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера».